Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница, и сегодня вы слушаете очередную программу «Ощути силу перемен», и у нас рубрика «Здоровье». И я хочу вам представить нашего постоянного гостя, нашего эксперта, а именно по детским болезням. Ее зовут Акзамова Зарина Данияровна. Она врач-педиатр, неонатолог клиники «Кроха». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно мы вас не видели.
Да, я успела соскучиться.
Очень мы рады. И сегодня тема нашей программы, она будет звучать очень прекрасно. Безопасные каникулы. Мы знаем, что сейчас уже лето, первая неделя лета, и мы знаем, что детишки сейчас вышли на летние каникулы. Лето – это самое короткое и долгожданное время года для детей и для их родителей. Пока есть возможность, хочется успеть все. И погулять, и искупаться, отдохнуть, и побегать, покататься. И вы знаете, самое главное, чтобы это было без мрачных каких-то травм и болезней, достаточно соблюдать правила безопасности летом для детей, а особенно взрослым, конечно, это тоже нужно знать. Зарина Данияровна, пожалуйста, скажите, что такое безопасность? О чем мы будем сегодня говорить?
Ну, это понятие у нас такое обширное, разностороннее, можно так сказать, и поэтому мы сегодня будем обсуждать, наверное, все. Все, что интересует родителей, все, что интересует нас, и мы будем обсуждать многие такие моменты, допустим, как обезопасить себя во время летних каникул, как обезопасить себя во время, допустим, плавания, когда вы находитесь где-то в какой-то местности и так далее. То есть безопасность – это те маленькие правила, которые помогут нам без травматизации, без каких-то последствий неприятных провести приятное время.
Спасибо вам большое, Зарина Данияровна. Я бы хотел также обратиться к нашим родителям, потому что родители, конечно, ждут этого времени, когда дети свободны, и они тоже чуть-чуть свободны от школы. Но, пожалуйста, родители, не расслабляйтесь, потому что именно в это время нужно детям еще больше внимания.
Да, да, да. Казалось бы, можно наконец расслабиться, но, к сожалению, очень большие, скажем так, есть статистика. По случаю, когда родители отдыхают вместе с детьми, это мы говорим о маленьких детях, да, то немножечко теряется бдительность. Понятно, что мы все хотим отдохнуть, понятно, что мы все устали, и все не хотим уже ни за что отвечать. Это понятно. То есть родительство, мы всегда с вами говорим, что это сложно, это энергия и ресурсно затратно. Поэтому в такие моменты теряется бдительность, теряется немножечко ощущение во времени, ощущение безопасности, и поэтому бывают иногда очень неприятные случаи, то есть когда теряется контроль.
Да, я согласен с вами, Зарина Данияровна. И еще очень важный момент. Дети остаются одни дома. Зачастую бывает так. Раньше они были в школе, где родители знали, где они, что они под присмотром, а сейчас они вынуждены оставлять их, может быть, кому-то там, дети, бабушкам, дедушкам, да, или там. Но и зачастую, если они постарше, они оставляют их одни дома и идут на работу. Вот это очень опасно, мне кажется.
Ну, это, знаете, это как двояко звучит. Если ребенок как бы взрослый уже и самостоятельный, если мы говорим школьный, подростковый период, то я думаю, что не настолько это опасно, если ребенку произнести какие-то элементарные правила. То есть, если он это усвоил, этот урок, то понятно, мы все вынуждены, да, оставлять детей. Если это маленький ребенок, то есть, допустим, 2-3-летка, да, и если за ним присматривает, опять же, маленький ребенок, уточнение важное, 5-6-7 лет, это тоже ребенок, он не должен смотреть за ребенком. То есть мы с вами часто в программах касались о том, что ребенок не должен смотреть за ребенком. Если мы не говорим о подростке, Подросток, да, он может где-то нам помочь. Но, опять же, это по его желанию. Но никогда два маленьких малыша. То есть они друг за другом смотреть не будут и не смогут в силу возраста. И дети не понимают. У них нет чувства страха, у них нет чувства безопасности. Ну, в том плане, что если ему даже сейчас, там, например, у трехлетки объяснить какие-то элементарные правила, там, не поджигать спички, не включать газ, ну, он пойдет это и сделает все равно. Понимаете, понятно. Тут, да, немножечко двояко идет.
Но в любом случае, даже если подростки, они остаются смотреть за детьми, все равно ответственность, она должна быть на родителях.
Всегда, вот, абсолютно, плане, всегда, всю жизнь она остается на родителях. Даже если в этот момент подросток присматривает за малышом, это, конечно, это двое детей. Это двое детей, это ребенок смотрит за ребенком. Ну, понятно, сейчас могут многие там сказать, что нету возможности, если, ну, там какие-то вынужденные обстоятельства, но это не так, что на длительный какой-то срок, там, не на недели, не на дни. Там, если это пару часов, как-то быстро закончить какое-то свое дело, да. Если нет, то возможность, конечно, чтобы присматривал взрослый за этими детьми, было бы, конечно, в идеале лучше.
Да, и безопаснее.
И безопаснее, очень правильно.
И вот если посмотреть сейчас средства массовой информации, вот я буквально в Телеграме читал, что дети, они спокойно остались одни, вот такой был один эпизод, и они с седьмого этажа выглядывали в окно, и прохожие уже, видя эту ситуацию, они стали кричать, уже бить тревогу. Вот, я думаю, что я благодарен нашим гражданам, что они не просто мимо проходят, если видят такую ситуацию.
Да, к сожалению, тоже это много встречается. Ну, сейчас, скажем так, есть возможность обезопасить это все. Я думаю, что мы с вами сегодня к этому коснемся. Ну да, дети, опять же, повторяю, что у детей нету чувства страха. То есть они не понимают, что это страшно, что да, у взрослых-то все равно есть внутренняя остановка.
Барьер
что,
какой-то.
Барьер, да, что я не буду прыгать там с седьмого этажа, это не весело. Для ребенка это все посредством игры. Это весело, он не понимает, какие будут последствия, он не понимает, что он может погибнуть.
Он может без страха залезть на подоконник, да?
Да, мало того, что это полбеды, так он может и спрыгнуть оттуда, либо случайно перевалиться, либо упасть. Понимаете, тоже случайно. Очень много. У известного певца, наверное, вы знали, знаете, забыла сейчас, как его зовут. У него же ребенок так упал из окна и разбился насмерть. Тоже это была случайность. Он открыл окно и вот так вот вывалился, по-моему, с 12-го или какого этажа. Ну, там была высокоэтажка, многоэтажка.
Зарина Даниловна, скажите, а вот сейчас же есть какие-то безопасные решетки?
Конечно, конечно.
Конечно. Да?
То есть ограничители, да, которые не дают открыться окно. То есть оно открывается, ну, посредством с ограничением. То есть там стоит вот, скажем так, такая сеточка, и ребенок не может открыть. То есть там достаточно мощный такой оглушитель, я видела. И плюс, конечно, можно поставить решетки на окна. Но это уже железобетонный вариант. То есть ребенок не вывалится оттуда. Ну, я считаю, что это абсолютно правильно. Даже на первом этаже пусть будут решетки, потому что дети, народ абсолютно непредсказуемый. Вы пока моргнули, он уже куда-то убежал. Но это всегда так, это никто не виноват. Дети сами по себе, они очень активны, им хочется, им все интересно. И, конечно, то, что они не знают, они будут исследовать в первую очередь. Им интересно открыть окно, им интересно посмотреть, что внизу, и, к сожалению, перевес бывает, что ребенок случайно, даже, может быть, и не хотя, переваливается, падает, либо что-то задевает, либо подскользнулся, понимаете, случайности собираются воедино, и ребенок может упасть.
Зарина Даниловна, всегда хотел спросить у вас сам процесс, почему ребенок именно вот, когда вот голову чуть-чуть, то есть голова самая тяжелая, что ли, в теле организма. Он вот как медику почему?
Да, ну да, да, да. Он тяжелый, центр тяжести-то смещается. И плюс, если ребенок вниз. И не забываем, да, физику, силы притяжения. То есть ребенок даже, может быть, чуть-чуть баланс нарушается тело. То есть мы, когда на чем-то висим, мы же балансируем между низ и верх. И у ребеночка, опять же, балансировать это не умеет. Он чуть-чуть где-то перевесил, где-то ножка подскользнулась. Понимаете, да, это микро какие-то изменения могут приводить к такому неприятной ситуации.
А еще давайте уже, если так, то пойдем уже по этому направлению. Вы знаете, я видел, что детишки маленькие, ну, у меня старшая дочь, когда она была даже у няни. Вот, она взяла шпильку и засунула ее в розетку, представляете? Mm-hmm. И у нее был такой ожог, мы пришли, когда забирать, я был в шоке просто. Вот, и еще дети, они голову любят сувать куда-то там. Как-то она пролазит, а потом назад как-то не хочет выходить.
Да.
Вот, потом в нос, да, в глаза.
Всё на свете,
и
да.
Вот, я, вот как это вот безопасно сделать так, чтобы это все было?
Ну, это всегда предупреждение о том, что стараться не давать ребенку мелкие какие-то детали. Естественно, сейчас на все есть ограничители. Ограничитель на шкафы, ограничитель на окна, на двери, ограничители в воде, потом в газовой конструкции и так далее. На все есть ограничители, на все можно поставить безопасность. Ну и, конечно, то, что невозможно заменить на крупные детали, можно это прятать не на 2-3 полки, когда ребенок прекрасно может это все достать и поставить стул и опять же достать. То есть дети достаточно повыше. Народ умный, конечно. То есть это максимально высоко, там, на самую верхнюю полку, либо на куда-то на стеллаж, так, чтобы ребенок действительно не имел доступа. Это тоже касается лекарственных препаратов. Все, что лежит рядом, в доступе, ребенок это попробует. Опять же, потому что детям интересно все. То есть уже как это многократные были случаи, и каждый раз мы об этом говорим. Надо прятать препараты, надо прятать алкогольные продукции, да, если у вас дома...
Химикаты.
Химикаты, все прятать. Ребенок открывает, ребенок пробует. Ему интересно, они же все эти жидкости разноцветные, чем-то пахнут, да? И ребенок в силу того, что познает этот мир, он начинает все пробовать. И дети все пробуют через рот. Там, когда действительно у многих родителей дикое удивление о том, что как он нашел эти препараты. Ну, давайте вернемся к тому. Оно лежало внизу, где ребенок мог достать, он достанет. Там все это лежало в открытом доступе, он это достанет, ручку туда запустится. Белая какая-то таблетка, не зная ее происхождения, чистите свою аптечку. То, что истекло срока годности, выбрасываем. Все, что нам нужно, там убираем. Сейчас, опять же таки, есть контейнеры для хранения. Опять же, с закрытым доступом. Все это есть. Просто здесь надо, понимаете, прилагать усилия. Опять же, не доводить сюда маразма. Должна быть золотая середина. То есть, если вы знаете, что вы уходите, там ребенок останется с кем-то чужим человеком, который не контролирует, ну, может не отконтролировать ситуацию, сделайте так, чтобы было в доме безопасно.
Спасибо большое, Зарина Даниаровна. И тогда у меня еще один к вам такой вопрос, что касается безопасности. Вы говорили о том, что дети, они познают. Это нормально.
Абсолютно.
Да? То есть я думаю, что мы не должны ругать детей за то, что они познают этот мир.
Нет, это правильно? Ругать не надо. Да, вы можете объяснить.
Как реагировать?
Реагировать, то есть, понятное дело, что вы должны все объяснять. А что вот это можно, что это нельзя. То есть это все должно быть посредством объяснения, диалога. С ребенком надо всегда разговаривать. И ребенку надо объяснять. Потому что если сразу с криком, с воплями к нему подойти, он не знает это. В силу того, что он только учится.
Ну, честно, вы тоже мама, Зарина Даниаровна, да?
Угу.
Первая реакция – это, конечно, эмоции. Вторая реакция – это, конечно, подойти. Куда эти эмоции? На ребенка. И третья реакция – это руки уже, да, физическая.
Нет. Мы тут говорим.
Я просто видел очень часто, когда родители, они превышают, как бы сказать, порог наказания, когда они за какое-то там вот непослушание, они очень сильно физически наказывают. Где эта грань? Как наказывать?
До наказания, опять же, понятное дело, что, во-первых, в первую очередь начнем с того, что вы виноваты, да, что если ребенок что-то взял запрещенное, это раз. Это тут надо бороться, наверное, скорее со своими эмоциями. Тут надо уметь контролировать себя. Не всегда это получается, я согласна, я это как маму говорю. Абсолютно иногда вас эмоции переполняют, понятное дело, страх. Понятное дело, если там это надо экстренно среагировать, это будет резко там что-то отобрать или вырвать со рта, или еще что-то. Если это прям вот ситуация требующего, да, какого-то физического воздействия на данный момент. Но Потом надо с ребенком разговаривать и объяснять, что так делать нельзя, это трогать нельзя, потому что будет то-то, то-то. Не орать дурниной, то есть подавить себе эти эмоции, не выплескивая на ребенка. Понятно, может быть, там повышен тон, может быть, строгость это в голосе. То есть этого наказания вполне достаточно. Но, опять же, тут наказывать надо вас, то, что вы не уследили. Это же ваша была ответственность. Забывают многие, что если ребенок что-то взял, что-то съел в вашем доме, это ваша ответственность. Значит, вы дали доступ ребенку к тому, что он сейчас делает.
Давайте мы сейчас поговорим по поводу наказания физического. Это насилие или это все-таки наказание? Где рамки, где границы?
Нет, это насилие. Что? Это насилие. Никакого рукоприкладства. Хоть как. Многие, конечно, я знаю, что есть семьи, и при мне это было, которые рукоприкладством наказывают детей. Но бить детей нельзя. Нельзя вообще бить детей. Это и с точки зрения морали, и психологии. Потом мы получаем забитых, закомплексованных взрослых мужчин и женщин, которые в детстве били. Потом они ходят к психологам. Потом у них начинается агрессия. Потом, если это, к примеру, мальчик, там многие... Кстати, мне тоже прилетает очень много советов извне, что мальчиков надо бить, надо наказывать кнутом и пряником, что иначе он вырастет, как маменькин сынок. Я почему касаюсь ее? Потому что... Ну, мне тоже, знаете, этих советов миллиардов всегда доводят, но я считаю, нет, абсолютно. С моим сыном прекрасно можно договориться. Да, конечно, он шкодничает, да, конечно, у меня волосы тоже седеют порой от его выхода, но физическое наказание – это не выход. Вы от того, что его бьете, это вы показываете свою слабость. Значит, вы не умеете разговаривать со своим сыном. Понятно, мне тоже требуется, я над собой работаю, чтобы контролировать свои эмоции, контролировать, понятно, на первое время всплески, что хочется, да, там, отругать его сильно, накричать, но умение контролировать себя, это выливается все потом на моего сына, что он умеет правильно реагировать на мои слова. То есть он уже знает, если мой тембр голоса меняется, ребенок четко понимает, что уже он грань-то переходит. И мне не надо прикладывать физическое насилие к этому. Я могу с ним договориться. Понятно, иногда это бывает невозможно. Но тут я уже просто наступает обет молчания, я молча делаю то, что мне нужно. Но опять же, без физического насилия. Это умение выстраивать диалог с ребенком. Для того, чтобы в будущем ребенок был в диалоге со мной. Это важно. От того, что мы будем детей наказывать, неважно. Девочки, мальчики, они лучше не станут. Да, опять же, многие, да, постсоветское пространство, 90-е было тяжело, наказывали, всех били, всех и так далее. Многие говорят, посмотрите, какие мы выросли. Ну, я знаю, какие мы выросли, мы все у психологов сидим. Поэтому я не за то, чтобы детей наказывали. И это неправильно.
Зарина Даниловна, я понимаю, если это какое-то наказание, а я просто помню снова, в соцсети сейчас мы живем в соцсетях. Вот скандал был буквально, да, молодой человек, он просто, девочка вышла с машины, он ее пинками загнал в машину, вот, а там сидел, я не знаю, кто из родственников, да, это норма. И вот это все сняли прохожие, и вот я просто хотел спросить, насколько, где вот это у людей становится нормой физическое наказание или просто физическое насилие.
Ну вот, это как раз-таки эта тема про то, что мы с вами говорим. Это не норма. Понимаете, это среда обитания у людей. Когда вам вкладывают в головы о том, что, неважно, взрослое поколение, да, очень часто, почему я, допустим, могу говорить родителям, что молодые именно родители, которые становятся вот только впервые, они зачастую свой инфантилизм, вот это неумение принимать решения, то есть они уже родители, они взрослые, но они позиционируют себя как дети и начинают у своей мамы, у своего отца спрашивать, а как мне поступить, а что сделать? Но они в силу своего возраста говорят, да, там, можешь ударить по попе или там какое-то наказание, понимаете? Они начинают взращивать то, что это норма, наказание. Или говорить, что там шлепнуть свою жену, это за что-то. Нету за что-то. Никто никого не должен бить, ни мужчин, ни женщин. Это насилие. Все, нету другого. Нету грани. Если люди растут в этом насилии и считают нормой, если там тебя муж бьет или тебя бьет парень, это выращено в семье, понимаете, откуда-то корни-то идут. И опять же, это неправильно. Если на ребенка это выливается, ребенок становится замкнутый, агрессивный. Почему у нас дети агрессивны там в садах, в школах и так далее? Вопросы, да, складываются, откуда такая агрессия? А давайте немножечко вернемся туда, где он обитает ежедневно, ежесекундно. Он живет в семье, да, в своей маленькой ячейке. И что для него норма, то он проецирует на общество. Если в семье норма, разговоры, любовь, поддержка, взаимопонимание, такая же проекция идет и на общество. Если в семье норма, что папа орет на маму, а она там бьет посуду, он бьет ее, ребенок проецирует, неважно, мальчик или девочка, он тоже проецирует это на общество. Вот вам, пожалуйста, и это и складывается. То есть насилие всегда порождает насилие. Но опять же, насилие – это слабость насильника. Если ты не умеешь разговаривать, договариваться с ребенком, это твоя слабость, это твои проблемы, скажем так, грубо говоря, извините. Но тут надо работать с психологом. И нет ничего такого, чтобы обратиться за помощью и сказать: «А давайте я поработаю над своими чувствами, чтобы уметь правильно реагировать на чувства своего ребенка». Ну, то есть в этом нет ничего постыдного. И я тоже обращалась. Но это мне, допустим, очень помогло в многих моментах правильно реагировать на эмоции своего ребенка. То есть да, в силу усталости, понятно, после работы ты уставший, еще ребенок кричит, что-то от тебя хочет, но он-то немножко другой эмоции. Не с целью достать взрослого, не с целью там ему вот насолить, вот знаете, как-то задеть. Он просто пока из-за неумения контролировать свои эмоции, он может на все так реагировать, там, игрушка не та, на улице что-то не то, ему не понравилось, а умение объяснять, что, мол, давай мы на это посмотрим с другой стороны, или давай тебе альтернативу предложим, ребенок переключится, ребенок услышит вас, потому что вы, как взрослый, ответственный, умеете рассказывать ему, что с ним происходит.
А можно так сказать, что ребенок, он просто хочет внимания родителей, потому что на протяжении всего дня он один. Я понимаю, все работают, я понимаю, что все должны зарабатывать деньги, того же ребенка одевать и кормить.
Конечно, конечно.
Но никто не откладывал ответственность за то, чтобы дать внимание. Это частица любви. Мне кажется, любовь – это самооснование семьи. Если ты приходишь и оставляешь работу, извините, за порогом, приходишь с любящим сердцем к своей жене, к своим детям, и изливаешь не работу, эмоции там,
да, да,
а только любовь, то, что ты есть. Неважно, какое ты настроение, устал ты или не устал. Вот это самое дорогое, самое ценное то, что у тебя есть, это твоя жена и твои дети. И ты их любишь. И ты изливаешь им только свою любовь. Мне кажется, это самое главное.
Самое главное. И всегда, то есть семья – это отражение мужчины, неважно, женщины и так далее. Потому что детям не так много надо нашего внимания. Они вырастут, они будут отдельно жить от нас, и мы будем уже нуждаться в их внимании. Пока есть возможность, пока они в нас нуждаются. И в психологии есть такое. Достаточно 15-20 минут абсолютно тотального внимания к ребенку. То есть он хочет с вами поделиться. Радуйтесь, что он с вами открыт, что он к вам бежит, что он хочет вам что-то рассказать. Это и есть полное доверие к своему родителю. А если, допустим, родитель закрывается от ребенка, если он не хочет с ним контактировать или всячески его отводит от себя и говорит: отойди, я устал, потом позже, ребенок, ну, 2, 3, 5, 10 раз подойдет, на 11 раз этого не будет. И когда настанет момент, когда вы будете нуждаться в своем ребенке, и «а давай поговорим», он скажет: «а мне некогда», все. Это опять же будет проекция на вас. Понимаете, мы что сеем, то и пожинаем. Это все вопрос времени.
Да, я очень-очень-очень важные слова, которые мы сегодня с вами говорим. И скажите, пожалуйста, Зарина Даниэровна, я понимаю, что дети – это самое главное, дети – это цветы, да? Вот. Но давайте мы поговорим сейчас, как помочь родителям. Потому что родители, они очень часто не могут найти. Вы говорите, психологи. Ну, нет такого опыта. У многих нет опыта обращаться к психологам. Кто-то говорит, что у меня с головой что-то не в порядке. Угу. Ну, я говорю, как есть.
Да-да-да.
Вот, расскажите, кто такой психолог вообще? Да, мы не будем сейчас рекламировать,
да.
Но эти люди помогают?
Конечно, эти люди очень помогают. То есть психолог – это Это разные вещи. С психологом это тот человек, который не дает ответа на ваши вопросы, но помогает, допустим, вот вы живете свою жизнь, вот вы хотите выговориться, вы хотите, да, посмотреть на какую-то ситуацию с другой стороны, вы хотите, чтобы вы были услышаны, поняты, да, и не каждому, там, допустим, другу или родственнику вы можете что-то рассказать, это нормально, мы не всем все рассказываем, то есть у нас внутри есть какие-то тоже переживания. Психолог — это тот человек, то есть, который тебя выслушает, естественно, это все будет конфиденциально, это не будет так, что без осуждения, без обсуждения, то есть мы же как, если кому-то рассказываем, а он меня судит, а он скажет, что я вот такой или такая, да? Нет, это те люди, которые не осуждают. Они просто вас выслушивают. Они не дают ответы на ваши вопросы, но они помогают задать правильный вопрос так, для того, чтобы вы сами могли ответить. То есть они помогают вам посредством того, что вы говорите. Вы можете поплакать, покричать, посмеяться. Все это вот в течение этого сеанса вы какое-то немножко облегчение, какую-то точку зрения другую находите, да, на ситуацию с другой стороны смотрите. То есть это не значит, что вам диагностируют какое-то нарушение или диагностируют какое-то заболевание. То есть если это какие-то психические заболевания либо расстройства, это совершенно другое. Там немножко другое идет. Другие идут специалисты.
Терапевты, психотерапевты.
Да, либо психотерапевт, да, либо это клинический, да, психиатрия и так далее. Но есть такие люди со скрытыми какими-то, да, нарушениями, которые не видят в себе каких-то изменений, но со стороны люди могут заметить. Опять же, это не значит, что вам выпишут тут же препараты какие-то для того, чтобы вам что-то нужно было это пить. Опять же, это все надо комплексно к этому подходить. Это не значит, что у вас с головой что-то не в порядке. И мужчины могут ходить, и женщины, но можно об этом и не озвучивать. Это же никто не будет, это же на баннер не вывешивают, что вот такой-то, такой-то ход туда.
Тогда прямой вопрос. А вот конфиденциальность соблюдается?
Абсолютно.
Потому что ты открыл сердце, там, человек, которого ты вообще не знаешь, и еще... Ты еще заплатил за это, да, скорее всего?
Да, ты еще заплатил,
да,
конечно.
И насколько это нужно платить? Мне кажется, некогда, вот я честно хочу сказать, некогда скажут, я не хочу деньги тратить на какого-то человека, который будет сидеть просто слушать меня.
Ну, он же будет с вами в диалог вступать и так далее. Опять же, ну, смотрите, тут каждый решает сам, как ему хочется жить и как ему комфортно. Если, допустим, это вот про ту осознанность, про которую мы всегда говорим, это про то умение слушать себя, это умение не жить по установки других. То есть уже настала, слава богу, та эра, тот век, когда люди немножечко быстрее, чаще сепарируются от вот этих вот ненужных канонов, что «а раньше было так, а мы все так делали, а тебе нужно тоже так, а тебе надо семью строить так». Вы понимаете, вот это вот бесконечные загоны и вот эти гвозди в голову всем, и мальчикам, и девочкам, что надо делать так. Сейчас, благо, люди научились от этого вот прям отходить и говорит, нет, я хочу что-то другое. Для меня там, допустим, я там всю жизнь мечтал или мечтала увидеть мир. Я не хочу сидеть там возле вас и строить семью. Я хочу пока жить так. Это не значит, что он какой-то плохой или с отклонениями. Понимаете, это больше про то, что жить свою жизнь так, как им комфортно, так, как они бы хотели. И у здоровых, психологически здоровых родителей рождаются психологически здоровые дети. То есть это абсолютно будет адекватная семья. И без вот этих стереотипных мышлений, что ты должна это, или ты должен это, или так оно должно быть так, и каждый будет жить так, как ему комфортно. И оттуда мы будем получать здоровое общество.
Спасибо большое, Зарина Данияровна. Мы в первой части поговорили такие вот, как бы сказать, это не философская тема, я считаю, что это практическая тема.
Это практическая, да, абсолютно, это жизненная,
да,
тема.
Да, это жизненная тема, которую я считаю, что это важно. И мы снова фокусируемся на семье. Мы фокусируемся
всегда.
Да, всегда. Там, где папа и мама, это имеют как бы основание семьи, и многое зависит именно от них. Принятие их решения, вот, и мне кажется, как они поступят, какие эмоции они будут испытывать, какие отношения у них друг к другу. И я бы хотел сейчас обратиться к папам, потому что папы, они, да, Может быть, они физически очень часто устают, очень много вне семьи, да, работают. И бывает такой момент, что детей практически не видят, в основном папы, ответственность всегда лежит на мамах, да. И говорят, что это не их как бы ответственность. Нет, дорогие папы, это ваша ответственность, потому что любовь папы к детям — это особая любовь. Она не заменит материнская любовь, конечно, это важно, но любовь папы — это важно. Вот. Поэтому я хотел ободрить вас, я хотел сказать, что папа — это звучит гордо. Вот.
Конечно.
Папа несет, конечно, большую ответственность. И давайте мы послушаем сейчас 3 минуты музыкальной паузы, песенку про папу, и потом мы во второй части практически вещам перейдем по поводу безопасности на эти летние каникулы. Хорошо? 3 минуты у нас будет сейчас музыкальная пауза.
Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа. Ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос: почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? И в 6 лет на машине вдвоем мы с тобой на безлюдной дороге, и я впервые сижу за рулем, а педали жмут папины ноги. Он ремня тебе дать обещал, ты внутри холодел от вины, но из брюк он ремень доставал лишь тогда, когда мама стирала штаны. Он под утро может прийти, опоздать на сутки домой, но папа себе никогда не простит опоздание на утренник твой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Воспитание сыновей — ничего нет для папы важнее, но дочек папы всегда почему-то любят сильнее. Я хочу, чтобы все из людей понимали все эти масштабы. Половина души у детей называется словом папы. Меня жизнь заставляет познать неизвестные раньше этапы. Просто отцом еще мало стать, постараться стать надо папой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандыровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать и смотреть программу «Ощути силу перемен». И у нас сегодня рубрика «Здоровье». И сегодня у нас в гостях, а даже не в гостях, он постоянно наш консультант. Это врач-педиатр, неонатолог клиники Кроха Акзамова Зарина Даниярна. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
И мы в первой части говорили о больших-больших вопросах, мы говорили о практических моментах, мы говорили о семье, мы говорили о родителях, об ответственности, мы говорили о внутреннем состоянии каждого, мы говорили об отношениях к детям, мы говорили о том, что основание – это семья, и без семьи ничего и ничего не происходит вообще в обществе. И наше радио – это семейное радио. Мы хотим сделать так, чтобы семьи были счастливы. И поэтому мы хотим сказать, что, дорогие родители, счастье в семье зависит от вас.
Да.
Если вы будете любить друг друга, значит, все будет хорошо. Зарина Даниаровна, давайте мы сейчас практические вещи поговорим. У нас не так много времени осталось, да? А вот у нас тема называется «Безопасные каникулы», потому что детишки сейчас на каникулах. Скажите, вот начнем с летней аптечки. Ну, не летняя, а вообще аптечка дома должна быть. Какие лекарства должны быть вот экстренные перед тем, как вызвать скорую помощь? Что там, ну, не дай бог, да? Что нужно вообще держать дома, чтобы это было?
Ну, это по стандарту. Неважно, летний период, либо осень, зима. Это жаропонижающий обязательно, градусник. Это препараты антигистаминного ряда, то есть противоаллергичные. Это обязательно, если мы говорим про летний период, это SPF-крема, то есть солнцезащитные крема для детей. Это тоже очень важно, то, что на солнце достаточно активное, и загар накладывается сразу, а у детей кожа очень нежная, и, естественно, кожа может подвергаться вот этим неправильным солнечным лучам. Поэтому, если вы часто гуляете, выходите на улицу, то каждый раз мы говорим всегда, не только я, но и косметологи, и взрослым, и детям, то это солнцезащитные крема с максимальной защитой. Там по фирмам уже сами выберите, что вам удобно, что больше нравится. Ну, естественно, это стандартный набор дома. То, что у всех есть, это аптечка резкого реагирования. Это у нас спирт, перекись водорода для остановки, если там какие-то небольшие ссадины, зеленка, йод, ну, пальчиковые пластыри, то есть если наклеить какую-то ранку. Ну и от ожогов очень хорошо помогает пантеноловый ряд. Пантеноловый ряд, он, скажем так, заживляющий, успокаивающий кожу. Либо можно будет натуральные крема с алоэ вера брать. Они вот как раз-таки, это я все про летний период сейчас говорю, они как раз-таки хорошо успокаивают кожу, можно нанести, она безопасна для детей, поэтому в этом плане пусть дома будет.
А вот такие моменты, как занедание, как травмы, да, глазки,
да, да.
Там, если в глазки что-то попало, там, что-то есть какие-то там, или там
нет,
какие-то
лучше...
жгуты или еще что-то,
нет,
первая необходимая помощь?
Нет, первая помощь, лучше всего вообще туда самим ничего не лезть, если, ну, самый лучший вариант это, скорее всего, промыть просто теплой проточной водой, не кипятком, не ледяной водой, и, конечно, либо самим поехать, либо дождаться скорой помощи, если что-то попало в глаз.
А травмы?
Травмы то же самое, смотря какая травма, какой вид травмы был. Ну, зачастую родители сами, конечно, привозят детей в травмпункты. Если это прям, не дай бог, очень серьезная какая-то травма, то, конечно, скорая помощь. Но лучше самим не трогать, не перекладывать ребенка, потому что, смотря какой характер травматизации произошел, у нас как-то с вами была тоже про поводу этого передача,
да.
То есть мы говорили о том, что детей лучше не перекладывать, в том плане, понятно, если это маленький ребенок, вы можете его аккуратно взять и довести, то есть более-менее в зафиксированном положении можно так сделать, но лишний раз их там не крутить, не пытаться, очень важно самим не вправить, не дернуть, не выдернуть, потому что у детей маленького возраста, то у них больше всего это хрящевая ткань. Хрящи у нас достаточно податливые, мягкие, поэтому нанести доп. Травму к этой того, что есть, тоже можно.
Угу. Спасибо большое. А скажите, где должна храниться эта аптечка и какой срок должен быть этих лекарств? То есть плюс, конечно, скорее всего, да, не просрочно, а в плюс. На сколько лет?
Но в плюс это, смотря уже, каждый производитель дает свои, скажем так, сроки годности хранения. Ну, там йодка зеленая, они могут, зеленка, они могут вечно храниться. С перекисью, со спиртовой содержание там тоже. Ну, у каждого, в общем, свои сроки хранения. Ну, там, смотря какая фирма, смотря что именно мы храним. По тому, что... Так, что вы, какой еще вопрос спросили?
понятно, высоко от детей, но где
да,
должно?
Да, 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 высоко от детей, да-да-да, место хранения. Место хранения, ну, понятно, уже мы это озвучили еще в первой части, что, да, высоко, в местах, недоступных для ребенка, или уже, скажем так, под замком, либо это должно быть так, чтобы ребенок не видел, не знал, где находится. Ну, опять же, самое банальное, в месте, недоступном для ребенка, то есть это каждый препарат, каждое средство, везде все пишет, в месте, недоступное для ребенка.
Да, вы знаете, самое главное, если вы закрываете на ключ, не потеряйте ключ.
Ну,
самый
да.
нужный момент, он вам должен пригодиться, и вы должны знать, где он есть.
Да.
А, Зарина Даниловна, тогда такой вопрос. Солнечный удар мы говорили.
Угу.
Мы говорили в прошлом году, но давайте мы напомним, что как быть. Жара, говорят, в этом году будет...
Да.
Очень сильная.
Вы уже видите, начало июня уже как бы подпекает так знатно.
Да. И сразу туда же обезвоживание. Что это такое? И напомним нашим зрителям, слушателям.
Про солнечный удар, это вот о длительном нахождении под открытым солнцем, то есть без средств защиты. Это, опять же, без головных уборов. И это, я говорю, не про шапки тепловые, если мы даже о грудничках говорим. Это как раз-таки перегревание, грубо говоря. Его можно получить как раз-таки и от того, что вы сильно, допустим, в плюсовую такую температуру ребенка перекутали. У них терморегуляция плохо развита у грудничков. То есть они могут как быстро переохладиться, так же быстро перегреться. И вот здесь это говорит о том, что аккуратнее, когда одеваете ребенка, надо всегда одеваться по сезону. Если вам жарко, значит, ребенку жарче в два раза больше. Если на улице 30, я вижу, когда идет в шерстяном костюме ребенок, это будет тепловой удар однозначно. И вместо, допустим, легкой панамки, то есть это для того, это панамка для того, чтобы голова не перегревалась. И она должна быть светлых тонов, естественно, для того, чтобы отталкивалось солнце. Да, черное притягивает. Это мы все знаем, это по физике, я думаю, все проходили в 8 классе. Но, опять же, идет ребенок в шерстяной костюме, в теплой шапке, в теплых носках, это перегревание ребенка однозначно, это будет тепловой удар и будет повышаться температура. И высокая температура длительная для маленьких детей, она опасна судорожным синдромом. То есть вы можете искусственно сделать ребенку судороги, если будете его перегревать. Вот и все. А обезвоживание это когда недостаточное потребление жидкости. Очень много важный момент в летний период. Утоляет жажду вода. Чистая просто вода. Прохладная, холодная.
Кока-кола нет?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Огромное содержание сахара, одно огромное содержание консервантов. Понятное дело, это я не запрещаю, но детям нет. Детям воду чистую, прохладную, ради бога, она хорошо утоляет жажду. Понятно, что все дети хотят и такое, и соки, и фрукты. Да лучше те же самые в чистом виде фрукты. Хорошо вымытые, кстати, очень важно. Руки мыть перед едой. Друзья мои, гепатит А заработаете, и так уже повально везде. Значит, кишечные инфекции заработаете. Руки мыть после туалетов. Почему я это говорю? Вот, казалось бы, да, банальные вещи, абсолютно элементарные. Но я всегда становлюсь свидетелем того, что руки не моются. Ребенок, мама с ребенком сходила в туалет, не сама руки не помыла, ни ребенку не помыла. Тут же подошла, взяла стакан воды с общественного кулера. Вот вам занос кишечной инфекции. Вот, пожалуйста, только что при мне вот было. Ну, что это такое? Поэтому мыть гепатит А, если не хотим. Энтерокишечной инфекции не хотим. Мыть руки после, перед едой. Фрукты, овощи мыть, обрабатывать. Если это сырые какие-то продукты, обязательно правильное приготовление блюда при высоких температурах, опять же, чтобы была обработка. Одноразово все должно быть свое, посуда свое. Если вы, допустим, ну не в общественном месте где-то кушаете, посуду мыть ее тоже, либо со средством, либо без, ну там уже как удобно. Если это грудничок, тоже все менять, соблюдать гигиену посуды. Это важно. Не общественные полотенца. У каждого члена семьи свое полотенце для рук там и так далее, как вы там вам удобно. Опять же, быстро пробегаюсь, потому что это важные меры, потому что это не соблюдается, потому что это каждый раз удивляется, что оказывается для всех нужно отдельное полотенце. Для меня это тоже, кстати, каждый раз удивительно, почему не знают. Ну, полотенце отдельно. Для мамы свое, для папы свое, для детей свое. У вас своя микрофлора, у детей своя другая микрофлора. Зубные щетки у каждого своя. Представляете, да, вот такие вещи тоже мы не знаем, оказывается. Значит, все свое. В губы не целуемся. Родители с детьми не целуемся в губы. Занос. Значит, у нас что? Стоматит, грибковые инфекции и так далее. Можно стафилококк инфекцию тоже занести. Вот, пожалуйста.
Ух, вы так напугали, Зарина Даниловна, что...
Да нет, это просто, как обычно, наши меры абсолютной безопасности, вот о том, что мы всегда с вами говорим. И вот, возвращаясь к обезвоживанию, то ребенка поить. Если, допустим, в жаркий день ребенок потеет, и с потом выделяется огромное количество жидкостей, и за счет этого у нас начинается обезвоживание. Восполнить запас воды можно просто водой.
Угу. Понятно. Тогда очень важный вопрос. Теперь вопрос переохлаждения по поводу мороженого. Угу. И лед. Дети просто не вылазят из магазина и постоянно покупают лед, мороженое.
Да-да.
Вот, пьют холодные напитки со льдом, с холодильника.
Да.
Летом жарко, все хотят. И теперь вопрос, насколько это безопасно?
Ну, здесь нет вопроса безопасности. Тут, наверное, скорее работа иммунной системы ребенка. Вообще от холодного невозможно заболеть. Мы все знаем, что мы болеем от вирусов, от бактерий. Холодное, если это, допустим, может чуть-чуть снизить барьерные функции организма.
Иммунитет, да?
Да, иммунку. И за счет этого можно будет сверху подхватить ту самую вирусную инфекцию, если вы находились с кем-то рядом. То есть это не от того, что вы поели там 10 килограмм мороженого. Это не от этого зависит. Плюс резкая смена температурных режимов, да? Если холодное и горячее, тут больше на желудочный тракт это влияет ребенка. Так если ребенок пьет, то есть его приучили с детства, да, что можно пить прохладное, холодное, то есть, опять же, мягкое введение какой-то смены температуры в дальнейшем не приведет ни к чему такому. И закаливание, то, о чем мы всегда тоже с вами говорим. Закаливать надо в летний период.
Зарина Даниловна, у нас не так много времени осталось, но я хотел бы, чтобы мы поговорили такие важные вещи, которые, первое, это мы вспомнили про вирусы, они угу. сейчас есть.
Да.
Коротко, буквально 30 секунд скажите про них.
Да все как обычно, это воздушный капельный путь передачи, это опять же чаще умываться, это закаляться и не контактировать с больными. Ну и, конечно, мои любимые прививки. Прививаться надо, чтобы вирусы потом не осложнялись бы бактерии.
Угу, спасибо. Вот у нас такой вот будет интерактивные вопросы и ответы.
Бета.
Так, правильное питание. Вот. Насколько летом нужно кушать жирное, нежирное вообще вот это все?
Да уже в силу из-за жары, то, что жарко, и процессы метаболизма начинают ускоряться, то есть мы сами себя начинаем охлаждать, в такой сильно жирной пище нет необходимости. И, скажем так, набирать массу, все к лету, наоборот, пытаются похудеть. Да, если мы говорим о подростках, о взрослых людях. Дети так и так, с прекрасным метаболизмом, поэтому сейчас начинается сезон прекрасных фруктов, овощей. И, опять же, повторюсь, мыть, обрабатывать, руки мыть тоже. Детям руки мыть обязательно. Да и ешьте на здоровье. Это самый лучший богатый витаминами и минералами.
А зелень?
И зелень, конечно.
А что дает зелень? Почему мне говорят, вот кушай зелень, пока она есть?
Конечно, ее тоже надо кушать. Это же клетчатка. Клетчатка, она ускоряет, во-первых, работу метаболизма. Это хорошо для перистальтики кишечной флоры. Это тоже, опять же, несколько групп витаминов.
И еще один вопрос, Зарина Даниловна, такой важный. Режим дня.
Угу.
Никто не хочет летом спать.
Ну, конечно.
Рано. В школу не ходить, ну, как бы идти, ходить не надо, можно и погулять подольше. Ну, расскажите.
Про режим дня тут все, наверное, вкратце, опять же, индивидуально. Я думаю, что первое время сейчас все будут высыпаться до обеда, я про деток говорю, а потом уже до вечера гулять. В этом, опять же, нет ничего такого страшного. Каникулы на то и каникулы для того, чтобы расслабиться и делать все, что мы хотим. Но, опять же, все должно быть в меру, аккуратно, не переусердствуем.
То есть вы разрешаете подольше поспать и попозже ложиться спать?
Да, без проблем, если это каникулы.
Ага, понятно. Хорошо. Зарина Даниловна, тогда еще один к вам такой вопрос. Мы поговорили о... Можно теперь такой вопрос? Скажите, пожалуйста. Вот дети, они вот... Лето пролетит быстро.
Да.
Когда надо начинать режим дня готовить детей к школе, чтобы не было это стрессом для них? Вот. Вы когда-нибудь об этом задумывались?
Ну да, да, да.
Потому что перестроиться чем?
Да, в школу ходила. Но я думаю, что это за пару недель ближе к школьному периоду, ближе к сентябрю, потихонечку можно будет готовиться. За пару неделек хотя бы. Что уже все равно осознание у детей придет, что лето закончилось, что надо будет готовиться к школе, потихонечку вводиться в режим.
А каким образом это делается?
Соблюдение элементарного своего того же режима дня. То есть ложиться вовремя, вставать более-менее уже не так, как хотелось, да, в летний период, а немножко пораньше. Там что-то подготовить в школе, сделать какой-то закуп. Да, то есть всегда у нас конец августа – это большой закуп перед сентябрем. Поэтому, я думаю, составить какой-то список и так далее. Ну и для каждого родителя там индивидуально, как кто будет вводить в режим, это уже будет их дело семейное.
Спасибо большое. Зарина Даниловна, у нас практически не осталось времени. Скажите, что бы вы хотели пожелать? Ну, буквально коротко нашим радиослушателям, тем, кто будет смотреть в Ютубе.
Я желаю, чтобы это лето принесло вам море радости, веселья, чтобы вы не болели. Наступает, да, замечательная пора, когда мы все ждем съездить на нашу прекрасную жемчужину Иссык-Куль. Поэтому не за горами. Сейчас сезон, когда начнется. Я желаю вам всех хорошо отдохнуть, набраться сил, не болеть. И чтобы все у вас было хорошо.
Спасибо большое, Зарина Даниловна. Огромное спасибо. И я бы хотел, как ведущий этой программы, сказать им о том, чтобы наши родители и дети за эти 3 месяца ощутили такие сильные, приятные перемены в своей жизни, могли хорошо отдохнуть, как вы сказали, съездить на Иссык-Куль. Но самое главное, чтобы они стали ближе к своей семье. И родители, воспользуйтесь, пожалуйста, этим временем, когда дети дома. Постарайтесь пораньше прийти с работы, больше уделить время детям, пообщаться, поговорить, узнать, как они провели этот учебный год, какие планы на следующий год, какие у них о чем они мечтают. Просто станьте семьей, пожалуйста. И мы хотим сказать, что это лето пусть будет для вас приятным, благословенным. И самое главное, безопасным. Спасибо большое, Зарина Даниловна.
Спасибо, будьте здоровы.
Будьте здоровы и до новых встреч.
До свидания.
До свидания.